Свобода. Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 25-й годовщине кончины Иосифа Бродского, обсуждаем тему смерти в творчестве поэта. Среди поднятых нами тем – упражнения в умирании, что остается от поэта, уроки Цветаевой, мир без меня, голос небытия. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Я уже не раз говорил, что юбилеи наших любимых авторов история поделила на две части. Дни рождения празднуют метрополии, годовщины смерти отмечает Русская Америка. И это понятно. Рождаются писатели гурьбой в компании единомышленников, а умирают поодиночке и, увы, часто за границей. Так произошло с Сергеем Довлатовым, так случилось и с его товарищем Иосифом Бродским. Оба автора сугубо питерского происхождения умерли в Нью-Йорке. О Довлатове мы не так давно говорили в этих передачах. Сегодня пришел черед Бродского. Собственно, биографический аспект этого сюжета исчерпывает несколько строк из бесценной книги Льва Лосева в серии «ЖЗЛ» Иосиф Бродский. Бродский умер в ночь на 28 января 1996 года в Бруклине в своем кабинете. На письменном столе рядом с очками лежала раскрытая книга, двуязычное издание греческих эпиграмм. В вестернах, любимых им за мгновенную справедливость, о такой смерти говорят одобрительно «He died with his boots on» – «умер в сапогах». Сердце, по мнению медиков, остановилось внезапно. Но если к этому нечего больше добавить, то бесконечно глубока другая тема. Поэтому наша сегодняшняя беседа называется не «Смерть Бродского», а «Смерть у Бродского». Тот же Лосев написал: если для его любимых стоиков философия была упражнением в умирании, то для Бродского таким упражнением была поэзия. Соломон, вы годами вели беседы с Бродским, которые после его кончины стали знаменитой книжкой. Что и как Бродский говорил о смерти?
Саш, спасибо за добрые слова. И вы знаете, эти вот разговоры с Бродским – это единственная книжка, где на обложке стоит моя фамилия, и которую я перечитываю регулярно. Потому что это мысли Бродского, идеи Бродского, разговор Бродского, и я все время нахожу в нем что-то новое. То есть я вместе с Бродским старею, мудрею, назовите это как угодно. Он настолько рано стал таким, не знаю уж, сказать, еврейским мудрецом или каким-то другим, но, во всяком случае, он был очень-очень мудрым человеком, и я его постепенно, вот сейчас с возрастом, пытаюсь, что называется, догнать. Но хочу сказать, что о смерти я его не спрашивал. Мы в разговорах с Бродским приватных острых тем не задевали. В отличие от диалогов, которые я сделал с Евгением Александровичем Евтушенко, который очень хотел говорить именно о личном и наговорил кучу такую, что, кажется, мне даже возмутил некоторых зрителей фильма и читателей книжки, которая впоследствии вышла, с которой я сделал с Анной Нельсон. Бродский ведь личных тем в этих диалогах со мной совершенно не касался. Или почти не касался. Но он говорил много о Цветаевой и Ахматовой. Ахматовой, с которой он был очень тесно, близко связан лично. И Цветаевой, которую он, что для меня, кстати, всегда являлось большим сюрпризом, он ее ставил гораздо выше Ахматовой. Он всегда безоговорочно называл Цветаеву первым, то есть главным поэтом 20 века в планетарном масштабе, а не только в русском. Он ставил ее выше и Пастернака, и Мандельштама, и даже близко ему Ахматовой.
Интересно, что когда поэт говорит о других поэтах, то он всегда говорит о себе. И в том числе Бродский, который очень был щедр на предисловие, к разным поэтам, иногда малоизвестным. И в этих предисловиях он писал то, что он хотел сказать о себе. И в этом отношении все, что говорит Бродский, относится напрямую к нему. И Цветаева была особым предметом его рассуждений, в том числе о смерти. Он подробно разобрал стихотворение новогоднее, посвященное Рильке. И там, мне кажется, находится признание, чрезвычайно важное, о его представлении о загробной жизни. Там он написал: вообще не слишком правомерная поляризация души и тела, которая особенно принято злоупотреблять, когда человек умирает, выглядит вовсе неубедительно, когда мы имеем дело с поэтом. То есть что Бродский говорит, что поэт и есть душа. Пока он жив, у него тоже есть душа. А что касается посмертной жизни, то вы знаете, я никогда Бродскому такого бы не решился задать вопрос, потому что, как вы совершенно правильно сказали, это безумно интимный вопрос. Но я спрашивал Лосева об этом. Вообще все, что я хотел спросить у Бродского, я спрашивал у Лёши Лосева, с которым мы дружили, которого я меньше боялся. И Лосев сказал, что Бродский был, как все мы, агностики. И у него было представление о таких вот загробных проблемах, о которых он писал всю жизнь. Но это не значит, что он представлял себе собственную загробную жизнь. И тут можно вспомнить совершенно гениальный кусочек из Чехова, фрагмент его записной книжки. Вы помните? «Между есть Бог и нет Бога лежит громадное целое поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец». Вот это поле и составляет все творчество Бродского, не так ли?
Я совершенно с вами согласен, но я думаю, что мы должны немножко рассказать нашим слушателям о том, что же это такое вот отношение между Цветаевой и австрийским немецкоязычным поэтом Райнером Марией Рильке, которого вы назвали. Эта вся история, она уникальная по-своему и характеризует всех людей, в нее вовлеченных. И не зря она привлекла пристальное внимание Бродского. А именно, в 1926 году вдруг завязалась напряженная и беспрецедентная по своей напряженности, искренности, переступающая вообще всякие границы, переписка между русскими поэтами Пастернаком и Цветаевой и Рильке, и получилась вот такая трехсторонняя, беспрецедентная переписка, в ходе которой участники ее поочередно влюблялись друг в друга, ссорились, объяснялись. Читать эту переписку даже как-то неудобно, потому что ты наблюдаешь за чем-то чрезвычайно сокровенным. И ведущей фигурой в этой переписке была Цветаева. Пастернак объяснялся в любви Цветаевой, Цветаева объяснялась в любви Рильке, Цветаева отбревала, если угодно, любовные признания Пастернака, а Рильке чрезвычайно сдержанно реагировал на любовные признания Цветаева. И вот такая трехсторонняя переписка, в каком-то смысле она даже, я бы сказал, неприлична, потому что это как бы трехсторонний секс. Эти письма, их читать нужно когда-то только один, по-моему, даже вслух зачитывать неудобно. А Рильке в это время уже был болен. Тут очень интересны тоже даты. Когда все это завязалось, то Рильке был 51 год, Цветаева было 34 года, Пастернаку было 36 лет. Это уже были не юные люди, а вели они себя как совершенно двое мальчишек и одна девчонка в этих письмах. Важно еще то, что Рильке в это время умирал. Причем сам не знал от чего, врачи никак не могли поставить диагноз. Он умирал в Швейцарии, в санатории. Ситуация, конечно, вам знакомая больше, чем мне по роману «Волшебная гора» Томаса Манна. Ситуация санатория. Связанная с этим перепадом настроения у Рильке, в итоге он умер от лейкемии, то есть белокровия. И эта смерть Рильке посреди совершенно откровеннейших любовных к нему признаний Цветаевой, Цветаеву потрясла. И итогом было вот это самое стихотворение новогоднее. Рильке умер как раз на переходе от 1926 к 1927 году. И 7 февраля 1927 года Цветаева закончила это свое длинное стихотворение, уже почти поэм, 190 с чем-то строчек, как мне кажется. Это стихотворение новогоднее, обращенное к покойнику, обращенное к мертвому Рильке, с которым она разговаривает. Это стихотворение, в свою очередь, как я понимаю, потрясло, другого слова я не подберу, Бродского, который написал об этом огромное эссе, появившееся сначала в качестве предисловия к первому тому собрания сочинений Цветаевой, которое вышло в Нью-Йорке, а потом уже перепечатанное в России. Такова краткая история этого обмена мнениями. Все это вместе взятое, конечно, в итоге привело Бродского и в этом предисловии, и частично разговора со мной, к автобиографической теме о том, как нужно и можно переживать смерть. И в данном случае, что особенно было важно для Бродского, смерть поэта. Потому что поэт для Бродского – это фигура гораздо более важная, чем священник. И исповедуясь перед поэтом, уже даже и мертвым, как это делала Цветаева, это значит идти на исповедь в теологическом смысле этого слова.
Дело в том, что для Бродского это стихотворение Цветаевой больше, чем Цветаева. Это он всегда говорил, что Цветаева начинает с верхнего до И это стихотворение — это верхняя до Цветаева, что уже верхняя до в квадрате, если такое возможно. Но важно, конечно, то, что для Бродского единственная форма загробного существования — это тексты, это стихи, это часть речи. И об этом он написал в 95-м году, уже совсем незадолго до смерти, в коротком и очень, я бы сказал, грубом стихотворении «Эра Перениус». «Эра Перениус» — это, конечно, цитата из Горация: «Exsudi monumentum, эра Перениус, регалеква ситу, пирамидалтис».
И одновременно в данном случае означает ту часть тела, о которой в приличном обществе не принято говорить.
Но так или иначе, там находится строчка, которая напрямую полемизирует с представлением о загробной жизни церковной. Он пишет про свое перо, про перо поэта. «От него, то есть от пера, от него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью, с кадилом в ней». И вот это вот представление о том, что стихи остаются после нас, и стихи остаются после поэта, и это главное дело его жизни — оставить эти стихи, это было, мне кажется, главным в теме смерти Бродского, не так ли?
Да, я совершенно с вами согласен. Сам Бродский говорил, что если после него останутся, как античного поэта Архилоха, какие-то, вот, как он говорил, крысиные хвостики, какие-то остаточки, какие-то отдельные слова, то этого будет совершенно достаточно. Я не знаю, не кокетничал ли он немножко Бродский в данном случае. Конечно же, наверное, он хотел бы, чтобы его творчество сохранилось в полном объеме, но был согласен и на то, он понимал очень здраво и очень трезво, что очень может быть, что останутся, знаете, вот как в случае, скажем, с Евтушенко. Что самое популярное, что осталось из Евтушенко? Изречение «Поэт в России больше, чем поэт», и песня «Со мной вот что происходит».
Тут, конечно, нужно вспомнить, что Бродский никогда ничего не говорил случайно. Он никогда ничего не говорил банального, он никогда не пользовался клише. И если у него появляется в его высказывании «Архилох», то он не зря там появляется. Дело в том, что Архилох — это поэт 7 века до нашей эры, это архаика Греции. От него осталось 120 отрывков, 350 строк, я специально посмотрел. Но древние критики отмечали его большой талант, его сравнивали с Гомером и с Гесиодом. Но мы ничего этого не знаем, мы знаем буквально несколько строчек. Но они-то говорили, что яд его речи происходит от желчи собаки и жалы осы, что он весь кровь и нервы. Разве это нельзя сказать про самого Бродского?
Безусловно, очень точные слова. И, конечно же, Бродский их знал. И не зря, думая о судьбе своего творческого наследия, поминал именно Архилоха.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 25-й годовщине кончины Иосифа Бродского, обсуждаем тему смерти в творчестве поэта. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
А теперь, Соломон, я хотел бы поговорить о том, как смерть описана в стихах Бродского. Как известно, он эту тему начал очень рано, и поэтому особенно ненавидел, когда во время чтения его просили прочесть, может быть, самое знаменитое его стихотворение «На Васильевский остров я пойду умирать». Он говорил: «Никогда это искренне читать не буду». У вас тоже был такой разговор с ним?
Эти стихи он избегал и не включал ни в какие свои собрания, когда он, наконец, стал этими своими собраниями, книжечками заниматься.
Но его замечательное стихотворение, связанное со смертью, это небольшое стихотворение на смерть друга, посвященное Сергею Чудакову. Причем известно, что Сергей Чудаков не умер. И Бродский это знал.
Тогда не умер, он умер позднее.
Конечно, он умер позднее, но в то время, когда он написал стихотворение, выяснилось, что это слухи. Сергей Чудаков был такой русский вион, московский знакомый Бродского. И это пиан нашей литературной богемии. Я очень хорошо знал таких людей, да и вы тоже, небось. Это, собственно говоря, и был круг Бродского. Поэтому в каком-то смысле он говорил и о себе. Там есть несколько совершенно пронзительных строчек, которые я хочу прочесть. «Да лежится тебе, как в большом оренбургском платке, в нашей бурой земле местных труб, проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке и замерзшему насмерть по роднике Третьего Рима. Может, лучше и нету на свете калитки в ничто. Ничто, как сказал Бродский. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучше не надо. Вниз по темной реке, уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый хорон. Тщетно некто трубит наверху свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. да тебе и не важно. Это стихотворение было любимым стихотворением Довлатова. Он сказал, что это исчерпывает его представление о поэзии. И оно было настолько любимым у Довлатова, что о степени участия Сергея в застолье можно было судить по тому, читает ли он про Драхму или нет. И Лена, его жена, иногда звонила и говорила: «Довлатов уже читал про Драхму? Если читал, гоните домой». Потому что, значит, он уже выпил больше, чем следует. Кстати, Драхму он ставил сюда, конечно, Бродский прекрасно знал, что во рту покойника была не Драхма, а Бол, мелкая монета. Но Драхму ему нравилось больше. И эти стихи, по-моему, являются действительно такой плач по богеме. И они прекрасно отражают представление Бродского зрелого периода, не позднего, а зрелого периода о смерти.
Меня в этом стихотворении особенно умиляет упоминание о Оренбургском пуховом платке. И поэтому Довлатову тоже нравилось это стихотворение. Это типичное для Бродского обращение к фольклору, к народному, даже к попсовому элементу, который все время входит в его стихи.
Бродский ведь всегда готов был к смерти. Он с юности знал, что у него больное сердце. «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». И эти стихи были не игрушкой. Он не играл со смертью, а ждал ее. Но его поздние стихи, они наполнены сюжетами о смерти совершенно другого характера. Мне кажется, тут на него повлияла американская традиция. Однажды мы с тем же Лосевым были на конференции в его Дартмутском колледже, где все русские поэты и переводчики говорили о том, чем разница между стихами русскими и американскими. И мы все пришли к выводу, что американские поэты умеют писать стихи не о себе. Русский поэт — это всегда экспрессивное высказывание от лирического «я». Будь это Маяковский, будь это Пастернак, будь это кто угодно, будь это в том числе и Бродский. Но американские поэты, в том числе любимый поэт Бродского Фрост, умели писать не о себе, а о мире без себя. И вот эта вот тема появилась у Бродского поздно, и он называет «Мир без меня». Он писал так: «Это о пейзаже, способном обойтись без меня». В одном из поздних интервью он говорил, что его не устраивает в поэзии. Он говорит: «Много пишут о прошлом и мало о будущем». Надо понимать, что называл он будущим. Он называл будущим то, где нас нет. У него в одном из поздних стихотворений есть такая строчка, это называется из Альберта Эйнштейна. «Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет». И вот это вот пространство без нас — это и есть главная тема позднего Бродского. И в этом отношении я не знаю ни одного поэта, который бы так много думал о небытии. Говорят, что все поэты пишут о жизни и смерти. Это так. Но Бродский, по-моему, первый поэт, который о смерти написал больше, чем о жизни. Сама, вы помните отпевание Бродского 8 марта 1996 года в соборе Святого Иоанна? Мы ведь вместе там были.
Да, конечно же, конечно же. Это было монументальное событие с одновременно с трагическими и торжественными обертонами. Атмосфера собора, музыка, выступления близких Бродскому людей. Там собрался звездный антураж. Замечательные поэты: Уолкотт, Кинни, Барышников был там. Люди, которые приехали специально из России: Гордин, Найман, еще какие-то люди. Сразу так уже и не вспомнить. Я помню, что это было шоковое для меня состояние. Я следил за этим всем, как будто был погружен в какую-то тяжелую атмосферу. И одновременно я чувствовал значительность и торжественность этого момента.
Там было 3000 человек, и больше всего меня поразили не трое нобелевских лауреатов, Уолкотт, Кинни и Чеслав Милош еще был там, которые читали стихи Бродского. Больше меня поразили его студенты, которые приехали из Массачусетса. Вот это очень холодный день. Почему-то 8 марта, обычно в Нью-Йорке весенняя погода уже, но этот день был очень холодным. И они все приехали и стояли со свечами в этом гигантском соборе. Это самый большой готический собор в мире. Его до сих пор строят. Но почему я вспомнил об этом? Потому что последним уходил из собора не собравшиеся там поэты, не мы, все зрители и поклонники, а сам Бродский, его голос. И это была цитата из Бродского, который говорил, что только звук способен отрываться от тел. И какие же стихами провожали Бродского из собора всех уходящих оттуда? Это стихотворение, которое сам Бродский считал своим последним. И в последнем сборнике он поместил его в самый конец. То есть это было его завещание. И он прекрасно представлял себе, где оно должно быть. Это не последнее стихотворение Бродского, которое он написал, но последнее, которое мы его должны были запомнить. Это его кредо.
Завещание.
И завещание, и кредо. Звучит оно так, последние эти строфы, которые в его исполнении звучали в соборе. «Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может не быть и броня, ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня». Это очень сложные стихи. Во-первых, надо знать, что такое звезда в поэзии Бродского. Это дыра в пространстве, как, скажем, Платон представлял себе небесную сферу сквозь дырки, которые доносят до нас свет сверху, этот вот волшебный, магический свет. Как известно, после смерти Юлия Цезаря считалось, что он стал звездой. То есть здесь масса значений есть. Но главное, конечно, это слово «небытия броня». Ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие благодарит меня. Меня эти строчки совершенно поражают. И когда после смерти Бродского, буквально через несколько дней, я написал эссе о Бродском. И, если позволите, я прочту оттуда один абзац. Мне лучше не сказать, чем я сказал тогда. «Если, приняв определение Элиота, считать поэзию трансмутацией идей в чувства, то Бродский переводит в ощущение ту недостижимо абстрактную концепцию, которую мы осторожно зовем «небытие». Бытие — это частный случай небытия. Приставив «не» к чему попало, мы возвращаем мир к его началу. Забывая, мы возвращаемся на родину, из культуры в природу, из одушевленного в неодушевленное, из времени в вечность, от частного к общему. Мне кажется, что Бродский всю свою жизнь вел диалог между временем и вечностью. Время — это мы, вечность — это смерть. Как только человек попадает в смерть, он приобщается к вечности. Об этом, кстати, огромное эссе Бродского про Орфея и Евридику, где он говорит, что Орфей — это время, а Евридика — это вечность. Он пытается ее вытащить из вечности. И этот сюжет, мне кажется, центральным, магистральным во всем творчестве Бродского.
Саша, а вы были на могиле Бродского?
Конечно, и не раз. Могила Бродского в Венеции стала, я бы сказал, русским местом в Европе. И там очень много всегда гостей из России, которые приходят поклониться поэту. Вообще, это, конечно, прекрасно, что он похоронен в Венеции, потому что заодно смотрят и Венецию. И его могила очень трогательная, потому что рядом там Эзра Паунд. Я никогда не видал цветов на могиле Эзра Паунда. И рядом там Стравинский.
Ягелев.
И там у них красные розы. А у Бродского обычно лежат не цветы, а сигареты. Все знали, что сигареты — это его главный порок. Однажды он написал: «Сигарета — мой Дантес», что, кстати, было и правдой. И лежат ручки шариковые, чтобы ему было чем писать в вечности. И конфета-коровка. По-моему, это очень трогательно. А на небольшом мраморном постаменте написаны слова «Летум нон омня финит». Это строчка из «Проперция», которую выбрала Мария Бродская для эпитафии Бродскому. И это тоже очень характерно для Бродского, потому что это четвертая книга «Элегии Проперция». Она часто называется «Смерть Цинти». И недавно я прочитал в потрясающем переводе Григория Дашевского. Мы обсуждали с нашим коллегом Борисом Парамоновым эти стихи. Он сказал, что вот так бы мог перевести Бродский. И это действительно похоже. Начало там такое. «Маны не ноль, смерть щадит кое-что. Бледно-больной призрак-беглец перехитрит крематорскую печь. Вот что я видел. Ко мне на кровать Цинтия прилегла. Цинтию похоронили на днях за оживленным шоссе». Это модернизированный Проперция, действительно похож на Бродского. И я знаю, что он собирался переводить Проперция и даже одолжил у меня книгу русских переводов Проперция и вообще элегиков. И так и не отдал. И вот эта вот строчка «Смерть щадит кое-что» или «После смерти что-то остается» — она замечательная, конечно, эпитафия для всего, что мы сегодня говорили о Бродском. Mm-hmm. Соломон, ну а теперь музыка, которую мы проводим Бродского, и закончим эту передачу.
Я думаю, что мы завершим нашу передачу той музыкой, которая звучала, среди прочей музыки, в соборе, на отпевании Бродского, о котором мы говорили в 96-м году. Это музыка Генри Перселла, английского композитора 17 века и, быть может, вообще величайшего английского композитора за всю историю английской музыки. Он умер очень молодым, ему было всего 36 лет. Самым известным его произведением является опера «Дидона и Эней» по Энеиде Вергилия, и он ее написал, когда ему было всего только 27 лет. И там есть, опять-таки, самая популярная и практически всем, кто следит за музыкой, известная ария под названием «Плач Дидоны». «Когда меня положат в землю», называется этот плач. Дидона – это царица Карфагена, у которой герой Троянской войны Эней нашел приют, но в итоге покинул ее. И вот она поет: «Помни обо мне, но забудь о моей судьбе». И всю оперу Перселла, и эту арию в частности, Бродский очень любил. И заразил этой любовью Ахматову. Он принес ей эту пластинку, и с его подачи «Дидона и Эней» стала также и любимой оперой Ахматовой. И мы послушаем сейчас эту музыку. «Плач Дидоны, когда меня положат в землю».
Слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка» и режиссер передачи Александр Аркадьев. Сегодня мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым в беседе, приуроченной к 25-й годовщине кончины Иосифа Бродского, обсуждали тему смерти в творчестве поэта. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире, друзья. Ни одно письмо не останется без ответа.